Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. 15 марта по новому стилю Святая Церковь почитает державный образ Пресвятой Богородицы. В этот день начался традиционный царский крестный ход к столетию со дня мученической кончины святой царской семьи, который пройдет из Пскова через станцию Дно, Царское село и далее в Екатеринбург. Подробнее об этом нам расскажет одна из организаторов этого крестного хода, председатель Межрегиональной общественной организации «Соборное дело» Людмила Владимировна Николаевская. В записи по телефону вы услышите ее через несколько минут. В минувшую субботу в Москве состоялся съезд родителей России, участники которого выработали свои предложения будущему президенту страны. И сегодня в нашей студии побывали координатор движений 40-40 и «Многодетная Россия» Андрей Кормухин, координатор движения «Многодетная Москва» Филипп Гриль и член Совета организации «За жизнь» Евгений Чесноков. Запись беседы с ними вы услышите примерно через 15 минут. День державной иконы Божией Матери вышел в свой многодневный путь, традиционный царский крестный ход. Подробнее об этом рассказывает председатель Межрегиональной общественной организации «Соборное дело» Людмила Владимировна Николаевская, одна из тех, кто регулярно проводит и участвует в этих крестных ходах, посвященных святым царственным мученикам.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня на крестопоклонной неделе Все мы коленопреклоненно со слезами на глазах встречали Царицу Небесную. Благодарили Господа за еще одну великую милость – явление державной иконы Божьей Матери. Сия икона, все мы знаем, была явлена 100 лет тому назад в самый трагический момент истории нашей Родины. 2 по старому, 15 по новому стилю марта 17 года началось крушение нашей православной Российской империи. В этот день святой царь-мученик Николай Александрович был принужден оставить царский престол. Он не отрекся, как трубят злопыхатели, а вынужден был оставить царский престол. Благочестивейший, преданнейший Господу и долгу ответственного служения своему народу, государь не мог отказаться от высокого звания помазанника Божия. Это было бы равносильно отречению от Бога. Нет, это русский народ отрекся от царя. Но по милости Божией в этот день была явлена своей державной иконой как царица на троне, Пресвятая Богородица. И тем самым она объявила, что останется хранительницей самодержавной власти до времени. Времени известно одному Богу. Именно в этом великое значение явления державной иконы Божьей Матери. В том, что история России не прервалась. А Царица Небесная возвестила всему миру, что здесь будет и останется не какая-то другая страна, не осколки бывшей империи, не чья-то колония, а будет продолжаться, даже во время богоборческой власти, будет продолжаться православно-державная русская история. Где-то прикровенно, где-то исповеднически. И как когда-то Пресвятая Богородица стояла у креста своего сына, на Голгофе, так и в 20 веке Пречистая не отступила от русского креста, покрыв своим державным покровом Россию. И вот сегодня, по милости Божией, под покровом Пресвятой Богородицы, по согласованию с Московской Патриархией, получив благословение правящих архиереев всех епархий по пути следования, по инициативе Организации Соборных дел Санкт-Петербургской из Пскова, по маршруту Псков, дно Санкт-Петербург, Екатеринбург, выходит царский крестный ход в честь 100-летия мученической кончины святой царской семьи. Просим ваших святых молитв, дорогие радиоприхожане Радонежа, чтобы милостивый Господь провел нас достойно вдоль трагического пути святой царской семьи и помог принести наши слезы к подножию поклонного креста на месте варварского уничтожения останков святой царской семьи в ручье Гайны-Яма, ныне освященного молитвами насильников и паломников монастыря царственных страстотерпцев. Молитесь за нас, молитесь за будущих крестоходцев, чтобы те, кого Господь сподобит, попасть в число избранных. Ведь так много званых на этот крестный ход, мало избранных. А какая великая честь, представляете, соборно принести свой крест по всей России, чтобы приложить его к поклонному кресту на Гайниной яме, дабы он напитался животворящей силою и не клонил бы нас уже из стороны в сторону, а вел бы прямым путем и длинным в узкие врата. Господи, прости наше убожество и очисти силою креста. И как писал верный слуга государя Сергей Бехтеев, настала мгла, клубятся тени, молчат державные уста. Склонись, Россия, на колени под ножью царского креста. Я от души желаю, чтобы каждого, радеющего о спасении России, Господь сподобил этой чести склониться к подножию царского креста. Очень хочется, чтобы в этом году, конечно, было как можно больше участников нашего общего покаянного крестного хода от храма на крови до Гайниной ямы. Ну а наш крестный ход пойдет по следующему, если кратко, маршруту. Выходим из Пскова после литургии, после молебна у часовни державной иконы Божьей Матери 15 марта. Затем дно Гатчина 24-го. На вход Господень в Иерусалим входим в Санкт-Петербург. В Страстную Седмицу будем молиться в царских храмах Санкт-Петербурга. А там встретим Светлое Христово Воскресенье и 9-го после литургии в Государевом Федоровском соборе Царского Села выходим далее уже по маршруту. В Тихвине будем 17-18-го. В Череповце 29-го. В Вологду прибудем 5-6-го. В Галиче 15-го. День рождения государя-императора Николая Александровича будем встречать в храме святителя Николая в поселке Мантурово. 30-го будем в Котельниче, 1-6 в Вятке. Примем участие в Великодетском крестном ходе и отправимся дальше. 15-го будем в Галиче. 23-24 в Перми. 26-27, если благословят, посетим еще один наш горный Иерусалим, Белогорский монастырь. Куда едешь, едешь по спирали, а он все поднимается, поднимается в небеса, и такое чувство, что никогда не достигнешь. Но Господь верных сподабливает. 3 числа будем в Брехово, где служит отец Александр Петропавловский. Там единственный в России храм, посвященный иконе святителя Николая Великорецкого. 1112-го в Первоуральске, в храме Верховных Апостолов, попросим их помощи. В Екатеринбург входим 14-го. Завершится крестный ход молебном в храме на Крови, а затем уже у подножия креста на Ганиной Яме. В крестном ходу, по милости Божией, принесем дивные иконы. Ну, конечно, наши покровительницы, это Федоровская Пресвятая Богородица, Тихвинская, Державная. У нас дивный список с первого образа святых царственных мучеников, написанных за рубежом в 80-м году, к моменту прославления зарубежной церкви в 81-м году. Список смиротворческой иконы государя. Принесем иконы Иоанна Кронштадтского. Кстати, по милости Божией, хранители рясы обещают нам изредка привозить на поклонение рясу святого праведного Иоанна Кронштадтского. Ну, и многих угодников Божиих. Конечно, святитель Николай. Вот, принесем иконы святых младенцев Вифлеемских. И будем горько молиться и призывать к молитвам над покаянием, конечно, наших, ну, сначала женщин, хотя виноваты все, мужчинам тоже надо каяться в этом страшном грехе, где-то убийство. Это же ужас-то какой-то. Святая Русь в числе первых стоит по числу где-то убийств, прости Господи. И потом надо понимать, что, конечно, многие давно человек не доходит, приходит матушка, батюшка, прости меня, Господи, ребеночек убила. А каждый не понимает, что вместе с этим ребеночком мы же убиваем наших внуков, правнуков, праправнуков. Кто за нас молиться будет, когда мы отойдем в мир иной? Вот. Поэтому, плюс ко всему, еще прошу ваших святых молитв, дорогие радиослушатели и почитатели святой царской семьи. Конечно, мы недостойно чтим святую семью. Просто даже потому, вот спросить, и тогда заходишь вот сразу, просто интереса ради спросишь, а кто заказал молебны святым царственным мученикам? Нет таких. Кто нарекает детей в честь святой семьи, в честь святых царственных мучеников? Нет таких. Вот. И плюс ко всему, у нас, конечно, церковью объявлен государством признан праздник покровителей семьи Петра и Февронии. Да, конечно, дивные святые, покровители чистоты брака, супружеской верности. Но бездетная пара, покровители семьи, прости меня, Господи, когда у нас есть святая семирица, церковная полнота. Мы же так и поем в тропаре. Христова единая домашняя церковь. Вот, давайте молиться, давайте писать Святейшему Патриарху, писать в Синод об учреждении, о непременном учреждении в этом году именно отдельного праздника в честь святых царственных святотерцев, покровителей православной семьи. Ну, а в заключение очень хочется пожелать вам всем, дорогие братья и сестры, чтобы как можно больше людей Господь сподобил принять участие в покаянном крестном ходе, чтобы все мы смогли пронести свой крест этим скорбным путем, по которому везли останки святых царственных мучеников от храма на Крови до Ганиной Ямы, чтобы мы могли приложить этот крест к поклонному кресту царскому, и он напитался божетворящей силой от того креста, чтобы мы стали более усердно и молиться, и почитать наших святых, и правильно растить наших детей, не бояться никаких ювеналок, прости меня, Господи. И самое главное, от души хочу пожелать, чтобы многих из вас Господь сподобил принять участие или в нашем крестном ходе, или хотя бы приехать в Екатеринбург. Конечно, много было званых, но мало избранных. Вот. И я от души желаю, чтобы многих из вас Господь зачислил в число этих избранных. Ну, а в заключение мне хочется напомнить вам призыв святейшего Тихона, патриарха Московского сия Руси, когда патриарх обращался к русскому народу, самого на Казанской церкви, слава тебе Господи, восстановленной в этом году на Красной площади. «Плачьте ж, дорогие братья и чады, оставшиеся верными церкви и Родине. Плачьте о великих грехах нашего Отечества, пока оно не погибло до конца. Плачьте о себе самих и о тех, кто по ожесточению сердец не имеет благодати слез. Богатые и бедные, ученые и простецы, старцы и юноши, девы и младенцы, соберитесь вместе, облекитесь, подобно ниневитянам во вретище, и умоляйте милосердие Божие о помиловании и спасении России. Дай Бог, чтобы мы все соборно собрались и умоляли Господа все вместе о прощении нас грешных и о помиловании спасения России. Милости вам всех Божией, просим ваших святых молитв. Спаси Господи.
Это была в записи по телефону председатель Межрегиональной общественной организации «Соборное дело» Людмила Владимировна Николаевская. Мы обещаем вам, дорогие братья и сестры, поддерживать с участниками крестного хода связь и регулярно информировать вас об этом событии.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и я рада представить вам сегодняшних гостей. Ну, я так скажу, что Филипп Гриль и Андрей Кормухин – наши постоянные авторы, а вот Евгений Чесноков у нас человек на радио, по-моему, новенький, впервые вы у нас,
впервые, да?
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но все наши уважаемые гости, их объединяет то, что, во-первых, они все многодетные отцы. У каждого из них, ну, вы чуть подробнее потом скажете, наверное, о своих семьях, детях. И объединяет их еще дело, которому они служат. Это общественное движение 40-40 и «Многодетная Москва», координатор которого Андрей Кормухин.
«Многодетная Россия». «Многодетная Москва» и координатор Филипп Гриль.
Одно движение входит в другое,
да,
наверное.
Да, у нас логично. Такая связочка.
Прекрасно. Ну, Филиппа вы уже представили. Евгений Чесноков, член Совета общероссийского движения «За жизнь». Оно, кстати, тоже такое уже довольно известное, авторитетное. И мы рады сегодня с вами познакомиться и узнать об этом подробнее. А поводом к нашей встрече, как я понимаю, стал недавний съезд
«Родителей России».
Да, вот буквально на днях он состоялся. Кто начнет рассказ о нем?
Ну, давайте я представлю. Я думаю, ребята мне по старшинству позволят, потому что вы уже сказали, что мы здесь многодетные отцы. Но таким чудным образом у нас тут получилось, что собрались не просто многодетные отцы, а мы так кратные. Женя у нас самый молодой, у него 3 детей. Филипп постарше, у него 6. Ну, и я тут еще постарше, у меня 9. То есть и по возрасту, и по детям у нас вот такая кратность получилась. Дело в том, что этот вопрос уже перезрел. Вопрос защиты семейных ценностей, духовно-нравственных ценностей, защита детей до рождения, навязывание нам, чуждым нашему обществу, технологий, понятий, принципов, которые никогда не свойственны были...
Законов.
Ну, законов, конечно, безусловно. Они уже вопиют к тому, что родительская общественность должна объединиться и сказать «нет» этим новым веяниям. Помимо того, чтобы сказать «нет», именно соборность и общинность, которая свойственна нашему народу, она позволит в том числе и требовать от власти, требовать от чиновников, чтобы они послушали свой народ, чтобы они не только бумажки заполняли и придумывали различные программы, а еще и думали о том, что эти программы, они должны потом касаться людей, а зачастую, вот как, например, по закону о многодетных, ну вот мы входим в различные многодетные организации, вот, к нам никто не обращался и не говорил: ребят, вот вы многодетные, давайте вместе будем разрабатывать закон о многодетных. А мы знаем, что работа над ним идет. Кто его готовит, в каком виде его готовит, что, как, никто не знает. И поэтому собрались люди, собрались представители общественных организаций, родительских организаций.
Решили взять дело в свои руки.
И решили, да, решили. И вот дальше мы будем об этом говорить. Но как бы вот таким венцом, ну, громко, наверное, сказано, тем не менее, важной составляющей решения съезда было как раз формирование рабочей группы от различных организаций, которая будет уже не просто там кто-то где-то что-то решил, и откуда люди взялись, а непосредственно съездом. То есть была проголосована рабочая группа. То есть мы уже являемся не просто там какими-то непонятными персонажами, а нас выдвинул съезд родителей России представлять родительское сообщество в переговорах с различными государственными структурами. И это большая, очень, я считаю, заслуга этого съезда. Именно для этого и нужно было собираться. Это помимо того, что была выработана резолюция съезда, туда вошли очень много важных пунктов, которые касаются как раз тех самых вызовов и различных сфер деятельности, потому что мы вот здесь вот присутствуем, и где-то мы пересекаемся в каких-то моментах, где-то у кого-то из нас, из общественников, есть своя специфика. Вот как раз резолюция учла пожелания организаций, которые занимаются теми или иными направлениями, чтобы совместно уже выступать не как там отдельная организация, а уже представлять именно, опять же, соборное родительское сообщество. Потому что вот ребята молодцы, движение «За жизнь», они там бились, но теперь они уже могут говорить, что не только движение «За жизнь» одно выступает в защиту жизни детей до рождения, а также и все родительское сообщество нас поддерживает. У нас был съезд родителей, и мы проголосовали. И поэтому вы давайте разговаривать с нами, но если вы не слышите вообще нас, то давайте тогда мы будем обращаться к тем людям, с которыми мы собрались. Очень важная вещь, очень важное мероприятие, и мы очень рады, что люди откликнулись. Вот этот переполненный зал, да, люди стояли.
Наконец-то проснулись.
Конечно. Скажем. Нас никто по разнарядке не собирал, никто там не сгонял, как это часто бывает, да. Никакой политики там не было, никаких предвыборных. Единственное, что там звучало предвыборного, это то, что мы понимаем, что 18 марта будет важное событие в стране. И что мы изначально сформулировали этот съезд и резолюцию как наказы будущему президенту.
Да, кто бы он ни был.
Кто бы он ни был, да, вне зависимости от этого. Поэтому и был съезд именно с этой целью собран, прошел очень хорошо, такая очень была душевная атмосфера, чувствовалось единомыслие, единодушие, чувствовалось, что люди горят этим, потому что люди писали из различных регионов, от Владивостока до Калининграда и там от Мурманска до Сочи, обращались, писали предложения, у нас вот такая проблема, у нас такая проблема. Вот это как раз чувствовалось на этом съезде, что он проходит не как формальное какое-то мероприятие, а именно как наболевшее, которое выстрадано, которое пропущено через себя, а не для галочки там какой-то политической партии поставить, что там деньги, бюджет получен, деньги отработаны, а это вот был как раз народное, как у нас съезд, это так более официально, а вот это был такой настоящий народный сход, народная веча родительская, которая говорила: хватит так жить. Мы должны думать о будущем страны. Мы вымираем. Мы должны начать рожать детей. Если мы их не начнем рожать, то нас, как России, той самой России тысячелетней, про которую мы говорили, нас просто не будет.
Слава Богу, это очень важно, потому что действительно вопрос еще позавчера и далее, можно говорить, был актуален. Сколько мы уже об этом вопием буквально со всякими ситуациями, которые приходилось разрешать и в этой студии, и с вашей помощью, ювенальный беспредел. Таких случаев действительно уже переполнилось, какая-то чаша терпения переполнилась. Люди наконец-то, слава Богу, вот от этого очнулись, от такого состояния какого-то, что кто-то за нас где-то решит, что это какие-то отдельные случаи. На самом деле, к сожалению, все уже стало так тревожно, что, слава Богу, что за это взялись сами люди, еще и потому, что то когда это какие-то чиновники, опять же, то они особо ни перед кем не отчитываются. А вот вам, как организаторам, координаторам, учредителям, вам просто, наверное, теперь никто не позволит остановиться на том, что есть. Вас все время будут...
Да, поджимают.
Да, мы ответственность. Да.
Ну, высокое доверие было оказано съездом. Я тоже вхожу в рабочую группу. Накануне нашего съезда я общался с многодетными семьями из разных тоже мест, из Москвы, из Подмосковья, там, и из других городов, и люди мне просто говорили наказы. Я говорю: друзья, вот что составляет ваши проблемы, что у вас наболело, что вы хотите? И мне люди прямо вот вываливали различные темы. это и жилье, это оформление документов, это копеечные пособия, которые тоже отнимают, оказывается. Понимаете, вот в провинции у человека отнять эти копейки, которые и так платят, потому что он не оформил какие-то бумаги. То есть, понимаете, какая чудовищная процедура. Они говорят, мы не можем оформить даже какие-то вот пособия, потому что процедура очень тяжелая. Там надо ходить, там надо фактически оставлять работу. Какие поборы в детских учебных там заведениях. Многодетный вот отец у меня из Подмосковья, там пять у него детей. Везде плати. Он говорит, я многодетный, а где это прописано в законе, что, ты не, что там мы не должны, вы там не должны платить. То есть люди уже вопль отчаяния, понимаете? Люди говорят, мы не понимаем, что происходит, где мы живем, что будет дальше с нашими детьми. Над всеми висит дамоклов меч этой вот ювеналки, которая охотится за многодетными родителями особенно. И вот этот комплекс проблем как раз вот был обсужден на съезде. Сейчас время судьбоносное, потому что если закон будет принят без общественного контроля, без экспертов родительского сообщества...
Пойди потом с ним поборись.
Вы знаете, это будет катастрофа. Вот это потому, что его можно принять так, что он ухудшит наше, так сказать, состояние намного. Мы просто не сможем жить. Наверняка, я думаю, есть силы политические и... иностранные, которые следят за подобного рода законодательными инициативами.
И заинтересованы в них.
Чтобы добить нашу страну. Вы понимаете, достаточно включить туда несколько пунктов, и мы не сможем жить. Потом в своем докладе я поставил такой вопрос, очень важный. Кроме пособий, льгот и квот, естественно, которые должны быть, должен быть изменен морально-психологический климат в стране. Это очень важный вопрос, потому что мы прекрасно знаем, как наши противники, которые проталкивают различные сомнительные и отвратительные идеи в вопросах пола, семьи и так далее, как они меняют моральный климат в своих странах, как они навязывают обществу бредовые идеи, которые потом становятся нормой. Вот мы должны понять, что без изменения морально-психологического климата, без того, что к многодетной семье, институту семьи в целом, должно быть комплементарное, поощряющее отношение.
Как это, собственно, было, если
да,
вы помните.
Как было веками, потому что если мы вспомним своих предков, каждый из нас вспомнит и 7, и 10, и больше детей, как рожали, как...
Это благословение Божие,
да,
считалось.
Люди...
А теперь многодетная семья – это почти маргинал.
Да.
Вы сами
знаете.
А
раньше у народов нашей страны, у всех народов, вы вот любого спросите, там, русского, мусульманина, там, буддиста, там, другие народы, понимаете, они вам скажут, что там 10 детей, там, 15, это было нормой. Так кто-то вспомнит, там, вытащит фотографии, понимаете, огромных родов, понимаете, там, покажет.
69 детей рекордно.
Да, понимаете,
в семье.
То есть норма, фундамент. А что сейчас является фундаментом многодетной политики? То есть, я имею в виду антидемографической политики. Непонятно что.
Да нет, как раз понятно, что совсем не то.
Совершенно не то, что было, так сказать, веками в нашей стране.
Если уже здесь со школы начинают
учить. Как норма, понимаете. Сейчас вот наши коллеги тоже стараются изменить вот этот моральный, так сказать, климат, вот эту вот идеологию. Аборт должен считаться убийством. Многодетная семья – нормой. Это должно быть вбито в голову каждого чиновника.
Я здесь даже дополню тебя, Филипп, прости. Мы должны вот обязательно обществу и до чиновников донести и сказать. Демографическая стратегия страны, о которой тоже мы говорили, и которая тоже должна быть разработана, и которая уже тоже вопиет позавчера. Мы находимся в глубочайшей демографической яме. Не нужно придумывать, как у нас любят за красивыми фразами, вот с таким витиеватым прятать все вот эти вот гадости, которые у нас пытаются внедрить. Нужно сказать просто, что вся демографическая стратегия страны должна быть простой формулой «крепкая многодетная семья». Без нее невозможно реализовать никакой демографической стратегии. Если мы... все остальные министерства, ведомства не выстроим именно под то, чтобы в России была сформирована крепкая многодетная семья, все законодательство должно быть под это подстроено. Мы никогда не реализуем демографическую стратегию. За счет клонирования будем реализовывать.
Или суррогатных матерей.
Или
понимаете?
За счет миграции к нам из стран, которые не обладают культурным кодом, который мы обладаем. То есть это будет другая уже Россия. За счет чего будет
Россия
это...
ли?
Вот. Поэтому нужно определить венец этой демографической стратегии. А мы-то как раз это чувствуем. Мы-то как раз мы это и готовы формулировать.
Мы эксперты. Мы, каждый из нас, прошедший свою многодетность, люди, которые погрузились в это жизнью, не какими-то теориями, понимаете, не какие-то учебники читали. Жены наши рожали, мы воспитывали детей, мы помогали, мы прошли передовую, понимаете, мы знаем, как это выглядит, мы знаем, какие перспективы, мы знаем все сильные стороны, и мы готовы вот хоть сейчас быть экспертами у любого министра. Мы знаем наши нужды, понимаете, мы знаем нужды наших собратьев. И мы готовы говорить, что пособия должны быть не декоративными, 3 копейки, понимаете, а пособия должны быть реальными.
Тем более, что в детских-то домах они в разы превышают те, которые
почему
в семье
наши приемные. Жены не являются трудящимися? Почему не зачитывается в стаж, в пенсию? Почему перебирательницы бумажек в офисах – это труженики? А женщина, которая посвятила свою жизнь воспитанию детей, вот у меня, например, все дети воспитывались дома, у меня не было детских садов вот, для моих детей.
И прекрасно.
Да,
и прекрасно.
Моя жена отдала им полностью свою жизнь. Почему это не труд? Вот скажите мне, пожалуйста.
Это самый трудный, благородный.
Почему это подвижничество, это труд. Служение, этот подвиг материнский не оценивается никак государством? Почему чиновники смеют пренебрежительно? Я сталкивался с такими ситуациями, когда
да
на тебя глядят стеклянные глаза.
Зачем вы их рожали?
Зачем
вы
их рожали?
Для государства важно. Потому что ребенок, воспитанный матерью, для государства, как гражданин, он будет гораздо ценнее, чем его будет воспитывать чужая тетя, просто на основе каких-то стандартов. Потому что только мать его научит настоящей любви, научит настоящей гражданской позиции, совести, честности, от плеча братского, сестрического, понимаете?
Да, конечно, ничто не заменит семью.
Государство, наоборот, должно поощрять многодетные семьи, чтобы они воспитывали детей дома. А мы знаем, что деньги приличные тратятся на детей в детских садах, в детских домах и так далее и тому подобное. Так отдайте лучше эти деньги матерям.
Отдать-то и не хотят. Это лакомые кусочки.
Потому что их пилить нельзя, потому что откатывать нельзя.
Здесь вопрос, мне кажется, вопрос не только даже в многодетных семьях, а в принципе в стране, и мы об этом говорили на съезде, нету внятной семейной политики как таковой. То есть вот, явно, что страна уже умирает, ну, это действительно уже признано на государственном уровне, вот мы об этом говорили, да, то есть если, когда мы 5 лет назад об этом говорили, это говорили, да ладно, это какая-то
ерунда, о чем
вы говорите, все в порядке, да, сейчас уже вот по прошлому году убыль населения 135 тысяч человек за год, да, вот, а ближайшие...
Я думаю, что это очень
формально,
оптимистичная
да.
Цифра, боюсь, я думаю, что цифры гораздо хуже.
Если, если называют 500, уже 500, эту цифру, можно представить, какие есть, но да. Называются еще более серьезные цифры, да, то есть ближайшие 5 лет количество трудоспособного населения будет уменьшаться на 800 тысяч ежегодно. То есть, на самом деле, это просто демографическая катастрофа. И
ну, нельзя же уже речь зашла там, не зря же о продлении возраста пенсионного.
Конечно,
понятно, что у государства уже нет средств.
О чем мы говорим? О том, что семья, она, по сути, никому не нужна. Одной из инициатив на съезде мы озвучили создание общественного совета по защите семьи и повышению рождаемости при президенте. Вот. И тут нас спрашивают, а почему вот именно общественный институт такой, вот, а не государственный институт? То есть тут, когда мы проводили консультации до съезда, вскрылся интересный момент, то что те самые антисемейные силы, которые под предлогом ювенальной юстиции называют такой защитой ребенка, двигают вот, разрушение семьи, они же сейчас, как мы узнали, приступают к обсуждению такого уже государственного института по семье, куда хотят включить именно лоббирование ювенальных всех институтов, вот, всех норм.
Гендера.
Гендера, да, и всего-всего вот этого, да. И мы говорим о том, что это сейчас будет преждевременно, да, потому что к формированию этого института, если это будет государственное, да, необходимо подключить здоровые вот семейные силы. Поэтому логично будет создать сначала такой вот общественный совет при президенте, чтобы туда вошли понятные родительскому сообществу и вообще такому просемейному сообществу там, да, люди, вот, которые обсудят дальнейшие принципы работы ведомства, да, то есть какие вопросы нужно поднимать, да, чтобы многодетные, интересы многодетных семей действительно представляли многодетные родители, а пока сейчас происходит то, что вопросы многодетности занимаются те люди, у которых вообще нет детей или у кого там в лучшем случае 1-2 ребенка, ну вот, это, конечно, неправильно. И, в принципе, пора уже вот тот поток, наверное, информационный, который льется с таких центральных, наверное, да, средств массовой информации перевести в, ну, просто в другой формат, другое направление. Да, то есть сейчас все работает именно на разрушение семьи, на маргинализацию образа многодетного, об этом уже говорили. Да. В принципе, воспитывать детей, говорят, что это, ну, это ерунда, это смешно, это ненужное вообще занятие, напрягающее. То есть в соцсетях сейчас появился там тег определенный «Я же мать», и под это просто издеваются и насмехаются вот над, ну, над вообще над родительством, над материнством, над отцовством. И явно,
то есть обесцениваются.
Да,
специально направлено вот этим, да, я ничего не знала.
Работают с нашей молодежью. Там очень хороший контент, работают дизайнеры, работают копирайтеры, все это обрабатывается, да.
Вот и кто-то вот же это заказал такие, и оплачивает.
Они летом, вот, допустим, одна центральная группа ВКонтакте, летом она была 800 тысяч человек, а сейчас она под 2 миллиона, представляете, подписчиков. У них просмотров у каждого поста там 200-300 тысяч. Ну, тут никаких средств массовой информации не нужно, то есть грамотно работать в соцсетях, и, ну, просто наши дети, они не хотят, в принципе, иметь семей. Поэтому, конечно,
ну, да, живите для
такая,
себя, очень удобно. Вы
посмотрите в Википедии, где многодетная семья, вам там будет справочка, сколько преступников из многодетных семей. Не сколько святых, подвижников, ученых.
Да,
а
что,
вам
в вылезет, самом да, деле, да?
Да, я вот посмотрел, просто набрал в поисковике «многодетная семья в Википедии», там, а сколько вот преступников там вот по статистике, понимаете, что там много, понимаете? Знаете, какая идет пропаганда вообще? Вот все же понимают, что вот Википедия – это доступный материал. Ну, мы, как говорится, понимаем, да, кто за ней стоит, кто это все делает. И наносятся удары очень жесткие, можно сказать, грамотные, понимаете, стоят специалисты за всей этой пропагандой. Вот.
Вот мы с вами все-таки тоже наблюдаем же, что президент проводит награждение там многодетных семей, церковь наша. Но какое-то странное ощущение вот такого раздвоения сознания, что говорятся правильные слова, а делается нечто совсем другое. Вот вы уверены, что вас услышат? Был ли у вас на съезде кто-то из представителей власти? То есть как вы достучитесь туда, куда нужно?
Вы знаете, дело в том, что мы же православные люди, да? И мы верим, как всем и своим ребятам говорю всегда, мы должны всегда помнить, что Христос посреди нас. Есть и будет. Вот если мы будем в это свято верить, если мы будем верить в то, что Христос, Он живой, что Он не персонаж там из сказок, а то, что вот Он посреди нас находится, и Он нам помогает, то и все будет у нас хорошо, потому что Господь нас не оставит. Просто вот вы правильно сказали и насчет того, что президент награждает, и какие-то по телевизору вещи иногда говорят, да? Но я подслушал одного политолога, он правильные вещи сказал. Наши чиновники зачастую фасадные ценности выдают за то, что они как бы есть. Но они фасад. Как помните, когда Санкт-Петербург готовили к 300-летию, и там должно было быть заседание восьмерки тогда, потом форум санкт-петербургский, и все об этом газеты писали, что фасады все побелили, покрасили, а в подворотню зайдешь, там как была разруха, так и есть. Вот то же самое. Наши чиновники очень любят говорить красивые слова про ценности, про то, что мы тысячелетняя держава. То,
и этим как-то усыпляют, предки. Вот усыпляют так, как-то, да, да мы да. Успокаиваемся, вроде все в порядке.
А внутри-то там труха. Вот как человек, который по статусу, такой у нас есть министр открытого правительства Михаил Абызов, который входит в правительство, который должен работать с общественными организациями, с обществом, он курит общественные советы. Как он может людей, которые занимаются профилактикой абортов, снижение их количества, борьбой с абортами, назвать людоедами, когда они выносят инициативу. Людоеды те, кто разрешают эти аборты, которые их продвигают, которые делают. Вот. А при этом посмотришь, такой хорошей речи говорит, правильный, да, человек. Так вот как раз съезд-то он и показал, что пришло время не фасадных ценностей. Эти ценности должны говорит те люди, которые являются носителями этих ценностей, а не только те, которые эти ценности представляют. Вот именно об этом мы говорили и на съезде, об этом мы дальше и планируем говорить и власть имущим господам. А помощь у нас есть, У нас есть очень важный документ, о котором тоже мы говорили на этом съезде. Есть стратегия национальной безопасности, указ президента России Путина от 31 декабря 2015 года, где черным по белому эти фасадные ценности, про которые мы сегодня с вами говорим...
То есть не фасадные, теперь уже, а базовые
они
наши.
Они прописаны не как фасадные, они прописаны именно в стратегии национальной безопасности. И звучит это примерно следующим образом, что защита традиционных духовно-нравственных ценностей российских является приоритетом государства на долгую перспективу. И что... как раз атака на традиционные духовно-нравственные ценности признается такой же опасностью, как и цветные революции. И там это написано. Так вот, мы, как общественники, как рабочая группа, которая будет вступать в переговоры, мы должны сказать: господа, вы что, вы против России? Вы против государства? Вот есть стратегия национальной безопасности, в которой в 109-м пункте прописано о том, что данная стратегия является обязательной для органов, государственных органов власти и для органов местного самоуправления. Мы просто, как раз те самые носители этих ценностей, должны заставить чиновников, бюрократов выполнять стратегию национальной безопасности. Мы должны заставить ее работать. Мы должны прийти с этой стратегией к ним в кабинеты и сказать: вот и господа, хватит сидеть и здесь пилить деньги и делать то, что вы делаете против семьи, против нашего будущего. Пришло время поработать немножко и на будущее, и ваших же в том числе детей. Конечно, если вы не видите их там на Западе, если вы их не видите в других каких-то измерениях, если вы все-таки российские чиновники, и дети у вас, вы планируете, что будут жить, так давайте вместе вступим в переговоры, сядем. На основе этой стратегии национальной безопасности разработаем стратегию демографической безопасности.
И будем ее исполнять,
законодательство, да. Разработаем федеральные целевые программы по профилактике абортов, которые вот Женя еще скажет, наверное, по этому поводу. Да? Давайте вместе садиться, пришло время. А если вы нас не будете слушать, ну тогда мы будем стучаться, тогда мы будем активизировать родительскую общественность, тогда мы будем делать все, чтобы нас услышали или увидели в окно, я не знаю, там. Но после этого съезда очень большая уверенность появилась и в силах, и в возможностях.
В поддержке широкой
родительской общественности, что мы просто так это дело спустить не дадим.
Дай Бог.
Произошло объединение наших организаций, то есть поскольку и защита детей от убийства, и многодетные семьи, и борьба с ювенальной юстицией – это звенья одной семейной цепи. То есть здесь не может быть отдельных, понимаете, каких-то элементов.
Это все и, стороны,
да,
жизни
семьи.
Да,
это стороны семьи, нашей, да, жизни, потому что мы все вместе. И вот съезд это показал, это единство, кстати. Я надеюсь, что мы его сохраним обязательно. Потому что либо мы победим вместе, либо мы вместе погибнем. Понимаете, иного пути у нас нет.
Самое главное, что это мероприятие, оно не первое, не последнее в череде наших вот действий. Мы в прошлом году, в феврале, провели митинг за многодетную Россию. До этого, в октябре 16-го, мы провели такое вообще многочисленное мероприятие на Суворовской площади — «Битва за жизнь», на котором вот вышло более 3000 человек в поддержку детей до рождения. Наверное, может быть, не все знают, да, но... мы собрали общими трудами более 1 000 000 подписей, причем письменных, таких вот живых письменных подписей, в защиту детей до рождения и за поддержку, заведение материальной поддержки беременным и семьям с детьми. Вот. И, собственно, как мы думаем, то, что те меры поддержки детности, которые Владимир Путин анонсировал в декабре, это, собственно, как бы в том числе проявление некой реакции на вот эту вот общественную сплоченность. То есть мы говорим о том, что сейчас прошло то время, когда патриотическая, просемейная общественность, она была, ну, разобщена. Сейчас все-таки люди уже как-то в своей жизни обосновались, да, с работы как-то все устаканилось, там еще что-то, да, то есть и люди начинают определяться, да, и, ну, действительно, сплачиваться. Уже невозможно представить управление государством без участия общественности. Поэтому, собственно, вот при, как вот Андрей Борисович говорил, при уже большинстве государственных органов ввели общественные советы, только вот забыли, может быть, в некоторые позвать представителей просемейной общественности, и вот мы сейчас это будем делать, и ну, забывать про...
Толците и отверзиться.
Конечно, конечно.
Однозначно,
конечно.
Есть, да.
Постоянное поступательное движение. Но с другой стороны, вот о чем мы тоже не говорим, во власти явно есть люди, которые правильно настроены, да, то есть мы знаем то, что после чудом пролезшие вот эти вот законы о шлепках, его же отменили, да, а вот и была серьезная реакция, то есть есть силы, которые хотят сохранять семейные традиционные ценности, да, но они должны видеть и чувствовать, что они на кого-то могут опираться. Поэтому мы призываем всех приходить на любые наши общественные мероприятия, на акции, на, там, на митинги, ну, вот, на собрания, на съезд, да, потому что люди, которые во власти отстаивают наши общие, да, ценности, ну, они должны понимать, что они могут опираться. Да, да. Могут опираться.
Им тоже непросто, мы
понимаем.
Есть сплоченные
силы. Вот, поэтому вот сейчас вот пройдет ответственный период, и после него мы будем продолжать дальнейшие мероприятия и просим всех отслеживать за новостями.
Отслеживать и подключаться. Ребят, ведь вы поймите, вот Женя, конечно, немножко радужную картину нарисовал, то, что мы там все устаканилось у нас, там работы, ну, не знаю, у меня, например, при всем том, что у меня в жизни что-то устаканилось, меня заставило в свое время заняться общественной деятельностью не то, что у меня устаканилось, а наоборот, я увидел те вызовы, которые стучатся в наши двери, и что если я буду просто сидеть и спокойно на это реагировать в своей устаканенной жизни...
То куда же дети выйдут, в какой мир?
Да. Жизнь в какую? То этот колокол начнет звонить уже по мне, да, если я так спокойно буду на это все реагировать. Когда мне мой ребенок, ну, все мы были детьми, да, что греха таить, всякое в нашей жизни было. И вот он решил то, что папа с мамой ему дают деньги на проезд, сэкономить, пирожок купить или еще что, или там, что там дети, и решил там перепрыгнуть где-то через турникет. Его там задержали, полиция сообщили. Я не скрою, да, это моя тоже там недоработка. Может быть, я не так сильно там его воспитал, хотя парень там участник олимпиад, общественник, учится хорошо, спортсмен и все остальное, гордость школы, ну вот решил вот так вот себя, так тут же его в детскую комнату милиции, тут же начинаются звонки, и я уже просто себе рисую, ну ладно, я как бы человек там заметный, да, то есть я там подключился, там стал, ну говорю, ну вы что вообще, а я просто представил, как другая семья многодетная, столкнувшись с этим, когда к ней придут из каких-нибудь этих органов опеки, пользуясь только поводом, а в нашей практике были очень страшные случаи, мы один раз девочку вытаскивали из ситуации, когда... Не могу говорить голос, но уж очень было похоже, что кому-то очень нужен был ее спиной мозг по ее ДНК, по ее характеристикам как донора. Так эту девочку сказали, что у нее рак, что и пытались из семьи, а когда родители говорили, да нет у нее рак, откуда у нее рак? Да, и через суд, через огромные чины эту тему протаскивали. И нам чудом, они просто в последний момент обратились, и мы адвоката подключили своего, и вот наши общие знакомые врачи, которые занимаются онкологией, тоже подключились.
Это ведь все дело-то не бесплатное,
сделали
дорогое.
Анализ, сделали пункцию, доказали, что никакого рака нет, и только таким способом мы прямо в последний момент девочку вырвали из лап этой ювенальной юстиции. Представляете, уже до чего доходит. И вот когда ты вот с этими случаями сталкиваешься, ты понимаешь, что ты будешь сидеть ровно и ничего не делать.
Что меня там... не касается, у меня да, все хорошо.
Завтра. И вот здесь, опять же, возвращаясь к этой, да, вот страшные вещи происходят. Просто мы вот живем, этого не видим.
И а вот когда здесь... видим, не знаем, что с этим делать.
Да,
теряешься
вот, просто. Конечно,
без
конечно.
Поддержки, без консультации.
У меня рядом соседка, мы тоже ей как бы помогли, да, ну такая же история. Все мы гуляем с детьми, ребенок качается на качелях, рассек чуть-чуть лоб. Поехал в травмпункт, два шва ей наложили, и все, они уехали домой. Ну, мало ли у нас в детстве такого было полно, да, всего этого. На следующий день звонит участковый, приходит участковый и начинает ходить с бумажкой, проверять, в каких жилищных условиях живет этот ее ребенок.
То есть уже сообщили, что там и уже, вот ребенок.
И он ей говорит о том, что я эти данные должен передать в органы опеки. И вот представляете, и
полицейские методы.
Ладно, человек уже сидит в этих органах опеки и поймет, а если есть заинтересованный человек, а если есть заказ на ребенка, как я вам уже говорил про спинной мозг, да, и закрутился колесо. И поэтому есть очень важный момент, опять же, вот Женя сказал про это, мы все-таки с единомышленниками общаемся, и на радиостанции прекрасно, я поэтому хочу обратиться через вас к людям, которые нас слушают. Мы призываем вас, нас поддерживать не потому, что вот мы хотим, чтобы вы там включились в нашу деятельность. Да, это тоже. Но вы, да, это седьмая вода на киселе и малая толика. Вы просто себе представьте, что в тот момент, когда вот мы своими общественными силами вот так вот, как я говорил, без разнарядки, без всего собрали этот съезд и провели, и начинаем подключаться, с другой стороны вкладываются миллиарды долларов в том, чтобы Россию разрушить, чтобы разрушить институт семьи, покупаются депутаты, покупаются чиновники, покупаются общественные организации. Они на свои акции массовки скупают, они дают людям деньги, они выходят, они доказывают, что видите, как общественность поддерживает закон про однополые браки, про феминизм, два года за шлепок и все остальное, да? А мы им не можем, у нас нету миллиардов долларов. Единственное, что у нас есть, это вот возможность обратиться к вам. Есть прекрасная радиостанция «Радонеж», есть еще какие-то другие средства массовой информации, через которые, через социальные сети, достучаться до вас, сказать, ребят, если вы будете пассивны, то мы проспим и страну, и семью, и детей, и себя. Мы
завтра
себя
за вашими детьми
поэтому
придут.
Поэтому не думайте о том, что кто-то за вас это сделает. И что кто-то вот пойдет там, Кормухин, Грили и Чесноков, и за вас там все это. Как Женя сказал, у нас есть отличные чиновники, там, и мы их знаем, которые готовы нас там поддерживать. И вообще, да, они являются патриотами страны и понимают все эти вызовы.
На своем месте.
Вот представляете, вот они должны опереться мало того, что на нас, как на общественников, но они должны опереться и на народ. Они должны противопоставить. Представляете, какого прессинга они с другой стороны, куда заносятся деньги чемоданами, где постоянно говорится, что мы потеряем авторитет у международного сообщества. Вы знаете о том, что это международное сообщество любовь признало психической болезнью недавно? Всемирная организация здравоохранения – это организация, которая нам часто вот как раз эти лоббисты гендера, вот этих всех однополых браков, любят очень там и про прививки, и про все пихать вот эту вот Всемирную организацию здравоохранения. Это же организация международная, авторитетная, она организация, подвластная организация Объединенных Наций. Так вот, ВОЗ признал любовь психической болезнью. До этого, там, несколько лет назад, ту же самую садомию из этой психических болезней выведя. То есть у нас садомиты нормальные,
норма, да.
А человек, который полюбил другого человека и пытается создать семью и родить ребенка, потому что вообще побудительными мотивами создания семьи и рождения детей является любовь. Но это как бы, это Господь нас такими создал.
А вот, они же отрицают любовь... постабортный синдром и подтверждают, что есть психоз после беременности, после родов. Вот после родов есть психоз, а после аборта они
все хорошо. Да. Убил своего зачатого ребенка. И пошел дальше пить кофе, зарабатывать деньги, ездить, так сказать, отдыхать.
А родил, там уже у тебя проблемы начинаются.
Родил плохо, да. Понимаете?
Официально
идет чудовищный вал пропаганды.
Да, да, сама читала, выбросилась из окна с ребенком, потому что находилась в состоянии вот этого вот. Ну, кто поверит в это, Господи, это надо кем быть уже.
И они берут какие-то частные случаи и делают их общими. Это же закон пропаганды, понимаете?
Да, да. А что продвигают в аборты, да? То есть, что, чтобы аборты защищать, что говорят? По медицинским показателям, по женщинам, которых изнасиловали. Слушайте, давайте мы эту категорию выведем отдельно и будем по ней отдельно
да,
говорить.
Да, какой там процент?
Там процент вообще? Сотые процента, вообще десятые, там, это вообще мизер какой-то.
Специфическую проблему делают,
да.
Делают.
А они его так вот поднимают и говорят. То же самое там за шлепок. Кстати, на съезде об этом говорили, и очень правильно говорили. Выступала наша коллега, мама, и говорила об этом, о том, что бытовые преступления очень быстро коррелируют с семейными и запихивают все это семейное насилие. Через это давайте будем уголовно наказывать вот тот самый пресловутый 2 года за шлепок. Бытовые преступления, они разные бывают. Бытовые. Сосед с соседом поругался, это бытовое преступление. Семейные преступления в процентах уголовные что-то составляют, вернее, не семейные даже, а бытовые, что-то 10% из общего числа. 10%. Остальное все криминальное характера. Поэтому вот поднимает вот это вот
ног
всю
на голову.
Пропаганда.
Да, идет и оперирует ВОЗом, оперирует там международным сообществом.
Структуры, которые да не имеют национальной даже привязки. Понимаете, что такое ВОЗ? Это что, национальное законодательство?
И почему они для нас должны быть авторитетными?
Я тоже не понимаю.
Вот и мы и говорили на съезде, хватит смотреть на международное сообщество, которое хочет разрушить Россию, которое хочет разрушить семью, которое хочет навязать нам однополые браки, содомию и все остальное. Хватит на это международное сообщество смотреть. Вот они пусть сами лучше со своими проблемами разбираются. Россия была консервативно-традиционной страной. Россия должна остаться консервативно-традиционной страной. Мы законодатели мод сегодня для нормального человечества. Они на нас смотрят, как на последний оплот. Так хватит смотреть. А вот как раз чиновникам, которые занимаются и переговорами, и которые нас поддерживают, вот они должны опереться на нас. Поэтому, дорогие, еще раз обращаюсь к вам с просьбой огромной не быть пассивными, помогать и многодетной России, и за жизнь, и 40-40. Потому что без вас мы тоже, то есть мы тоже живем общественной организации, пока в них есть люди, и как люди активно участвуют. Поэтому здесь я полностью поддерживаю Женю.
Спасибо вам огромное, что вы пришли эту важную тему. Обозначили мы ее давно, но наконец-то она стала как-то решаться. И вы правы, конечно, Андрей. Бог не спасает, известно же, человека без его воли, поэтому если мы будем сидеть и ждать, и просто надеяться даже на Бога, это было бы неправильно. Бог творит свою волю через людей. Еще обнадеживает и радует, что вот этой проблемой занимаются мужчины. Сколько я до этого встречалась именно с женщинами, движение женское. У женщин много попечений дома, и вообще слабый сосуд, силы не те. А когда за эти взялись мужчины, отцы, вот это как-то внушает все-таки надежду, оптимизм. Я очень благодарю вас за участие в этом разговоре и надеюсь, что мы какой-то площадкой станем для того, чтобы вот информировать людей о том, что происходит, приглашать, призывать. И, в свою очередь, было бы интересно узнать, а вот как вы призываете людей к поддержке? Есть какие-то контакты? Вот как с вами можно принять участие в вашем
движении? Мы достаточно активны и в интернете.
Есть сайты соответствующие.
У каждой из наших организаций есть свои сайты. Можно смотреть, кто чем занимается, кому что нравится. Потому что
то есть за жизнь 40-40, многодетная Россия.
Специальные домены для простоты. Спаси детей РФ, стоп аборт РФ. Вот это вот.
Да. Здесь еще нету очень важной организации, Ассоциации родительских комитетов и сообществ, которая тоже была организацией, которая организатором данного съезда. У них тоже свой сайт. Они занимаются очень важной как раз работой.
В следующий раз приглашайте их к разговору.
Ольга Владимировна Литкова, ей огромное спасибо за соработничество, за
это
соучастие.
Это подвижница настоящая.
Да,
по борьбе с ювенальной юстицией.
Она-то раньше нас этим занялась, поэтому мужчины должны, как вы правильно сказали, поддержать наших женщин в их активной жизненной позиции. Так что все есть, контакты есть, в интернете. А Радио Радонеж, огромное спасибо. Мы знаем, что и вы анонсировали наш съезд, и за сегодняшнюю программу огромное спасибо. Только вместе мы сможем...
Спасем семью, спасем Россию.
Спасем семью, спасем Россию, точно.
Аминь. Благодарю. И напоминаю, что в нашей сегодняшней беседе принимали участие Андрей Борисович Кормухин, координатор движений 40-40 и «Многодетная Россия», Филипп Александрович Гриль, координатор движения «Многодетная Москва», и Евгений Валентинович Чесноков, член Совета общероссийского движения «За жизнь».
Спасибо вам.
Спасибо.